такое хридая Пашу. Вот очень многие люди, наверняка все прошли через это. Бывает такой всплеск религиозности вдруг. У каждого, даже у самого последнего там атеиста, коммуниста, хоть кого. Даже у демона бывает всплеск религиозности, когда он вдруг хочет предаться Богу. Вот так. Просто пойти повиниться и предаться, и так помолиться искренне. И, в общем-то, на это нет причин. Вот как вот говорят, совесть замучила, да, просто. То есть ничего, все бы так и могло продолжаться. Ну что-то вот, поскольку мы же души, и там вот это вот, совесть, говорится, это глаз сверх души. То есть нам говорит, ах-ха-ха-ха-ха. Вот вы чувствовали, да, когда внутри там что-то сделаешь, и вроде как, ну ничего, а что-то изнутри, ай-яй-яй. И так раз сразу. И что-то такое мучить начинает. И вот такой пример таких вот, то есть это очень хороший импульс, он-то духовный импульс. И как люди на него реагируют из-за вот этого осквернения в сердце? Вот человек, представим, замучило его что-то такое, он решил помолиться, покаяться, вообще измениться, перерождение. Вы знаете, да, что покаяние на самом деле, это древнегреческое слово «пакос» означает перерождение. И покаяние выглядело как? Что человек полностью проанализировал всю свою греховную жизнь, и полностью хочет измениться. Он идет, говорит об этом, принимает указания, как ему действовать, чтобы этого больше не совершать, и больше никогда к ней не возвращается. Это называлось пакосом. То есть покаяние. До чего сейчас покаяние довелось? Вы приходите, говорите, что вы сделали, вам говорят, ну все, иди, все нормально. И вы идете, что делать? То же самое. То есть такой цирк, так сказать, происходит. Нету перерождения. То есть человек, почему называют двиджа? Двиджа, дважды рожденный, переродился человек, должен совершенно на другой путь встать, противоположный греховному, то есть праведный. И вот человек встал утром вот с таким настроением, прямо думает, все, пойду помолюсь, все это. Все. Потому что глубоко в сердце, говорится, это знание присутствует в каждом живом существе. И глубоко в сердце каждый понимает, что он действует неправильно. Каждый. Просто иногда он привыкает к этому. И это становится нормой поведения, нормой жизни. Это самое страшное, когда грехи становятся нормой. И вот человек встает, бежит, берет там, допустим, представляете, деньги берет, да, и думает, сейчас прибегу в храм, пожертвую, так буду молиться. И вот он бежит, бежит, все, этот импульс нарастает, нарастает. И раз он увидел храм, и импульс так... Он видел, какие-то люди там стоят, он уже так раз с темпом, думает, там знакомые есть, нет? Так, никого нет, еще меньше. Потом он так раз заходит туда, на территорию, и так. Уже импульса почти нету. И когда он туда заходит, он так стоит, и люди же на него смотрят там, ну, кто пришел. Но люди-то не смотрят, что зачем ты пришел, просто смотрят, и он думает, ой. И он так стоит, уже весь импульс исчез, он постоял, даже рука не поднялась перекреститься, он так все, и ушел. Вы замечали это такое? А изначальный импульс-то был такой сильный, что прямо казалось, что сейчас приду, упаду, там как начну. И все, он полностью загасился вот из-за этого качества. Поэтому, когда совершается жертвоприношение, ведическая литература говорит, что человек должен отбросить свои эгоистические наклонности. То есть в этот момент не думать, как он выглядит, как он душа. Говорится, что мы все на самом деле очень красивы. Душа очень красива. Ведическая литература описывает, как душа выглядит. У нее есть своя форма, ручки, ножки. Она очень прекрасна. Просто она очень маленькая. Здесь, в материальном мире, она очень маленькая, корпускулярная. Она очень красива. Это природа души, это же духовное. Мы-то сами красивые. Вот поэтому у нас у всех комплекс неполноценности. Когда мы смотрим в зеркало и думаешь, это же не я. Ну. Да? Вот на себя смотришь и думаешь, что это такое? Это что, это я что ли? Но со временем, так, раз в зеркало смотришь, это я. Потому что вроде как уже такое, ну, обречение. То есть все уже, ну, чего что ты делаешь так? Да, привыкли уже. И думаю, ну, вот это вот я. Такой вот, посмотрите. Я вот вчера себя по телевизору видел, и так тоже думаю, это не я говорю. То есть, чтобы еще раз, потому что мы-то не есть это тело. Мы не есть это тело, мы души. И мы выглядим совершенно по-другому. Поэтому мы выглядим, что человек встанет там возле зеркала, такой живот у него.
Он думает, ну что ж такое, это же...
Или встанет у него что-нибудь такое, ухо он... Нет, я не такой, я лучше. Поэтому мы думаем так о себе, потому что это изначальная наша природа, она постоянно говорит. Вот ведическая литература также объясняет, почему мы не хотим умирать, потому что наша истинная природа – вечность. Мы не умираем, но мы, отождествляя себя с этим грубым материальным телом, оно-то подвержено, и мы думаем, что мы умираем. Поэтому так боимся, и сам страх смерти говорит о том, что он противоречит нашей истинной природе, этот страх смерти. Сейчас я вам расскажу. Вот о таком атрибуте. Вот вы видите, наверное, у меня на шее вот висят такие бусы. Ну, если их можно назвать бусами. Ну, так, наверное, в русском варианте можно так назвать. Это называется кантималы. Кантимала. Вот здесь есть у нас дырочка такая вот. Вот здесь вот у всех. Она называется канта на санскрите. Мала – это дерево туласи. Туласи. Ведическая литература описывает много историй, связанных с этим деревом. Это дерево растет в Индии, высоко в Гималаях, и также в некоторых местах оно существует, в некоторых дхамах, религиозных центрах. И ведическая литература описывает это дерево как самое могущественное дерево, которое очищает человека от последствий греховных поступков и закрывает его тхканту. Иногда мы можем видеть, как некоторые люди просто малу носят не на тхканте, а просто даже могут привязать и на руке где-то носить или что-то. Соприкосновение малы с телом очень благоприятно. Но особенно благоприятно, рекомендует ведическая литература, закрывать такими бусами канту. Когда человек еще недостаточно совершенен, считается, значит, два фактора есть ношение кантимал. Первый. Кантимала очищает человека, и кантимала также дает ему преданное служение. То есть это такой вид энергии проходит через это дерево. Он позволяет человеку быстрее, более интенсивно развивать потенцию преданного служения. И второй фактор кантималы связан с тем, что живое существо, недостаточно очистившееся, может быть вынуто из грубого материального тела в момент смерти через канту. Это обычно происходит через канту. Есть такие живые существа в тонком мире, которые называются ямадуты. Это слуги Господа Ямы, Ямараджа, или еще его называют Дхармарадж. То, что, может быть, кто-то читал, тот, кто судит, карма, заведует Дхармарадж, то есть повелитель и управитель этой кармы, он следит за этим законом. И вот у него есть такие живые существа, которые называют ямадутами. Если вы помните, я уже упоминал вам институт доктора Моуди, кто-то наверняка, вот, и другие институты, исследовавшие природу тонкой психики человека и посмертного опыта, очень много говорят об этих живых существах. Очень много говорят об этих живых существах тонкого такого, ну, мира, который мы простыми глазами или простые люди не видят этого. Эти живые существа вытаскивают тонкое тело человека через канту. И в Пуранах описывается, что если у кого-нибудь закрыта канта малой, то есть туласи, то ямадуты вообще не касаются тела такой личности. Не касаются, даже если эта личность очень греховна. И таким образом, когда мало закрывает канту, человек может просто переселиться в новое материальное тело в соответствии с законом кармы. То есть его не уводят на адские планеты. Это тоже одна из форм защиты для тех, кто обычно практикует. Но малу, кантималу, рекомендуют носить всем. Рекомендуют. Верит человек, не верит, это очень благоприятно. И кантималу, если кто-то ее носит, ее ни в коем случае нельзя снимать. Ни в коем случае. Очень хорошо детям, умирающим одевать кантималу. И есть еще такое дерево, листочки этого дерева называются туласи. И ведическая литература говорит о том, что если любому даже человеку, который покидает тело, подложить под язык туласи, то этот человек обязательно родится человеком, независимо, какие он поступки совершал. Он обязательно родится человеком. То есть он никогда не станет какой-то низшую форму, не попадет. Так же, как есть это. И также второе, вторая природа этого дерева, оно дарит преданное служение Кришне. Поэтому преданные обычно, те, кто культивирует бхакти-йогу, они носят кантималы на шее, закрывая эту канту. Количество, можно любое количество, можно одну, две носить, можно три. Нет, сандал это сандал, а это туласи, это разные деревья. Есть дерево бо, баньян, есть сандал, есть туласи мало. Это разные деревья. Дерево бо, баньян, дерево ним, туласи, сандал, они тоже очень благоприятные. Но туласи более благоприятное дерево считается. Более благоприятное из всех. Ее так и называют Вринда, царица Вриндавана, туласи. Она Вринда Деви, туласи Махарани. Итак, в бхакти-йоге, чтобы усилить все эти звуковые вибрации, рекомендуется человеку постепенно, то есть начинается все с повторения, но он должен знать режим дня и каким образом действовать. Первое. В Бхагавад-гите объясняется, что даже по сну можно определить, в какой гуне находится человек, сколько он спит. Это тоже показатель его потенциала или коэффициента благочестия. Люди, находящиеся в гуне благости, успевают отдыхать и спят не более 6 часов в сутки. То есть это для них естественно. 6 часов в сутки – это человек, который находится в благости. И спит не так в смысле, что ему на работу надо идти. Так-то мы можем и 2 часа спать, когда мы там деньги зарабатываем, и надо куда-то идти, там что-то делать. А он на самом деле спит 6 часов, даже когда ему предоставляется возможность спать сколько угодно. За 6 часов он полностью высыпается и приступает к какой-то деятельности. Любой сон более 6 часов описывается. 6 часов и 10 часов, то есть вот 6, 7, 8, 9, 10, до 10 часов, относится к гуне страсти, раджа-гуна. Первый сон – это сатва-гуна. Второй вид сна называется раджа-гуна, гуна страсти, по сну определить можно. И более 10 часов, 12 и 16 часов, это люди, находящиеся под влиянием качества невежества, тама-гуна. Тама-гуна, в невежестве, пребывающие в невежестве. Таким образом, когда человек начинает повторять мантру, постепенно он должен знать, что в процессе этой деятельности у него сокращается постепенно сон. Но обычно рекомендуют по 10 минут выбрасывать из своего сна. Вот кажется, такая малость, да? Но если вы начнете выбрасывать по 10 минут в течение, допустим, 10 минут или 15, представьте, 15 минут убрали и установили через 2 недели. Вот вы наверняка замечали, когда поднимаешься, человек говорит, 5 минуточек, минуточку. То есть такую роль играет даже там полминуты или минуточка. А тут 15 минут, если выщелкнуть, и в течение какого-то длительного времени настроиться, потом еще 15, 15, 15, и можно довести до 6 часов. Когда человек до 6 часов может спать. Но сделать это постепенно, в соответствии с повторением мантры, исследования всему. Следующее. Человек, значит, спит. Когда человек спит, рекомендуется спать обязательно теменем на восток. Обязательно теменем. Люди не очень хорошо знают, как здесь в космосе протекают все виды потоков энергетических. Если вы спите головой на север, ваша жизнь укорачивается. На юг вы получаете очень разнообразный вид болезней, то есть тонкие энергии уже начинают разрушать вас. На запад вы становитесь безбожными. Чем дальше на запад, тем сильнее кали-юга. Чем дальше на запад, тем больше кали-юги. Чем дальше на восток, тем меньше влияния века Кали, считается, и потенциал. Поэтому людям рекомендуется спать теменем на восток, потому что таковы проходят меридианы и каналы, протекают эти потоки, энергетические потоки, как течение в эфире. Это первое. Человеку не рекомендуется ни в коем случае спать голым. Вот очень много людей спят голые там просто. Голыми спать не рекомендуется. По крайней мере, гениталии всегда должны быть закрытыми, поскольку это особо любимые места, врата, через которые входят в наш город. Называют город с 9 вратами. То есть вот 9 отверстий у нас есть в теле. Город с 9 вратами. И Гениталии особо такие места, когда ночью через них входят, через анус и гениталии. Они должны быть всегда закрытыми. Люди не знают, думают, что это простое предписание, кому-то в голову сбрело. Это большая защита. Я могу вам сказать, что очень много людей, особенно в западном мире, находится под влиянием духов и привидений разной природы, низших, средних и так далее. И даже живут всю жизнь, нося этих духов и привидений, и даже не знают, что многие 80% своих поступков они делают под влиянием этих живых существ. И они даже ничего не знают об этом и считают, что это я такой и есть. И стоит их просто, этих духов из них вырвать, как человек абсолютно меняется и другим становится. И он может прожить всю сознательную жизнь и думать, что это он такой вот, что это свойственно его личной природе было. Но только многие поступки он совершает под влиянием этих низших сущностей, которые могут приходить в него, вселяться в него и также выходить из него. И когда им вздумается, они могут использовать его тело для своих определенных, для своей определенной деятельности. Особенно это люди, употребляющие какие-то одурманивающие средства. Это 100%. В человеческом организме есть защитная оболочка такая энергетическая, как поле. У каждого человека в соответствии с его кармой есть поле защитное. И когда человек употребляет одурманивающее средство, любое, то это поле мгновенно нарушается, то есть ослабевает. И таким образом вся система, вот в человеческом теле есть очень много зон вхождения этих тонких сущностей, и вся эта система сразу становится беззащитная. И человек сразу атакуем этими духами, привидениями, всевозможными низшими сущностями. Это тоже очень важно знать, поскольку люди не знают. Вот почему говорится, что человек, когда выпьет, да, он делает такие поступки, которые трезвый бы он никогда не сделал. В лучшем случае, если бы это было связано с алкоголем, человек бы напился и упал. Нет. Вдруг почему-то он вспоминает все обиды. Врачи говорят, вот процесс торможения, там, ну, расторможенность происходит. Нет. Всю эту систему направляют исключительно живые существа из тонкого мира. Поскольку вот этот защитный фон спадает, и ведическая литература очень много описывает об этом. Как только вы употребляете, тут же на вас начинает происходить это влияние. Поэтому, вы знаете, почти 99% тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного, наркотического или другого вида опьянения. Даже существуют ментальные виды опьянения, когда вы наслушались какой-то информации, каких-то звуковых вибраций, какой-то музыки, и у вас может возникнуть желание пойти и совершить какой-то вид преступления. Очень серьезного. Также есть картины, литература, которую вы можете начитаться, и точно так же на вас повлияют эти живые существа через эти виды. Помните, когда вот вы вчера меня спрашивали о литературе, об искусстве, там, о разных вещах существует. И если человек не знает этого, это как вот страдание молодого Вертера. Знаете, да, есть такое произведение у Гёте. И говорится, что люди, когда читают его, Гёте, то у 80% молодых людей, которые сталкиваются с этим произведением, появляется настроение суицида. Суицид – это самоубийство. Желание покончить жизнь самоубийством появляется. Поэтому нужно иметь это знание, что все эти картинки, музыка, фильмы, все это при определенных живых существах формируется. Но те, кто это формирует, могут даже не знать, что за ними стоят определенные силы, которые воздействуют на общество с определенными планами. И люди практически полностью в неведении по поводу музыки, концертов, что там, радио, телевидение, печать, что делают. Как сейчас вы видите, да, подходишь к книжной полке, там все вот эти вот, Рэмбо кругом там. Или там любовные утехи кругом и все остальное. Люди даже не знают, как общество атакуется. Мощно атакуется, сознательно атакуется. Если вы думаете, что это так просто, рынок сбыта, нет. Сознательно идет атака. Сознательно. Значит, ни в коем случае нельзя спать голыми. Значит, теменем надо спать на восток. Если вам жизнь ваша дорога, и вы еще хотите что-то высшее сделать, все это примените, пожалуйста, в своей жизни. Следующее. После того, как человек спит, в течение сна, когда он глубоко погружается в сон, у него появляются определенные проблемы. То есть, когда человек спит, он переходит в тонкую форму бытия. И его тело облепляют всевозможные также тонкие сущности. Его тело. И после того, как человек встал, он должен обязательно сделать полное омовение, независимо мужчина или женщина. Единственное, в чем есть разница, женщинам не рекомендуется постоянно каждый день полностью мочить волосы. Женщинам рекомендуется просто взять воды и сбрызнуть волосы, побрызгать на них. Для этих сущностей такого рода, для них вода является огнем. Понимаете, да, что в разных мирах разные стихии по-разному действуют. И если кто-то знает, что вода, она обладает тонкой формой огня, а огонь обладает тонкой потенцией чего? Воды. Итак, это очень обязательно совершать это омовение. Также многая система энергетическая приходит в равновесие, то есть доши уравновешивают. Особенно холодное обливание рекомендует ведическая литература по утрам, после того, как вы вымылись, хорошо вымыли все врата, все полное совершили омовение. В завершение очень благоприятно окатиться. Вот я хочу подметить, не поливаться холодной водой, а окатиться холодной водой. И в йоге это очень всегда рекомендуется. После мытья очень хорошо должен быть вычищен язык. Врачи, может быть, знают, что язык это такая, так сказать, грубо говоря, помойка. Они там все. Поэтому вот иногда говорят, покажи язык, да? Врачи говорят. Потому что по всем этим составам на языке можно определить даже определенные виды заболевания, как происходят процессы и так далее. Язык чистится. Есть такие языкочистки обычно. Или берется бинт, вытягиваются эти языки, протираются хорошо. Уши, все должно, гениталии, нос, все должно быть очень чисто. Тело должно быть всегда чистым, ухоженным. Всегда ухоженным. Подмышки рекомендуется брить как женщинам, так и мужчинам. Еще одна деталь, которая упоминается в режиме, вот, в благоприятном режиме дня. Когда вы проснулись и заправляете свою постель, еще когда она не заправлена, неплохо было бы взять воды и обрызгать постель водой. Для чего? Через продолжительное время, когда мы спим, остается такой, так называемый, если так, ну, говорить на таком языке доступно, фантом, энергетический такой слепок остается от нас. Мы встаем, уходим, а он очень долгое время может оставаться. И там отображены все наши органы, все. И этот фантом тонкими видами энергии связан с нами. И его тоже можно разрушить водой. И иногда люди, не зная этого, просто простель застилают, вы хоть сколько ни хлопаете простынью, этот фантом остается непотревоженный. Его можно разбить только водой. И вот многие люди не понимают, что когда они утром встают, у них головные боли бывают часто, или что-то, они идут, ногу подвернули, как день начался как-то не очень хорошо. Это только потому, что эти живые существа тонкого мира, они могут через этот фантом также с вами продолжать на вас воздействовать. Вы уже где-то на работе, а вы дома. И многие люди тоже не знают, живут всю жизнь и не знают этой науки. Поэтому рекомендуется, когда утром встаешь, человек должен обрызгать, ну и застелить. Застелить все. И также, если вы спите на возвышенности, на какой-то постели, где вы, неплохо было бы либо протереть мокрой тряпкой то место, где вы спали снизу, либо то, что побрызгать туда. Потому что там тоже может быть большое скопление этих живых существ. Все эти миры тонкие и грубые, они взаимодействуют постоянно, 24 часа в сутки. 24 часа в сутки мы взаимодействуем с ними. Итак, после этого человек делает омовение, туалет. И вот еще очень важная деталь в йоге. Обязательно после каждого оправления естественных надобностей, когда человек сходил по маленькому и по большому, анус и гениталии должны всегда тщательно быть вымыты. То есть эти места должны быть идеально чистыми всегда на протяжении всего времени суток. Если нет возможности, вообще, когда человек ходит по-большому, опорожняет кишечник, если есть возможность, неплохо было бы сделать полное омовение. Все запахи экскрементов и мочи,